Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами в студии, говорим о Вавилоне вчера и сегодня. Как всегда, с нами вместе доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Мы с вами сделали 6 передач о Вавилоне и вавилонянах, и израильтянах, которые вышли из Вавилона, и как бы эти два течения или два мира, которые сегодня начали, как я понимаю, начинают соединяться. Один мир.
Один в другом существует.
Один в другом существует.
С тех пор.
То есть мы говорили о том, что Авраам вышел с одним миром из Вавилона и двинулся.
Да, но это совсем другое общество, совсем по-другому соединенное. И нельзя их просто никак, им невозможно смешаться.
Смешаться невозможно.
И поэтому вот мы видим, что настолько у них разные корни, духовные, то есть природные, что по сей день очень яркое между ними существует такое разделение. Невозможно описать и невозможно понять.
То есть я для наших зрителей просто буквально в нескольких приложениях напомню, что было. Мы говорили о том, что существовал Вавилон с царем Нимродом.
Одна семья как бы, существовали все вавилоняне.
Да, это начало было. Одна семья была, потом вдруг произошел скачок эгоизма.
Да.
Проявился такой царь Нимрод, который стал править Вавилоном.
Да.
И Вавилон стал, в принципе, столицей всего технического прогресса того времени, магии, волшебства, всего.
Всего. Это был действительно центр человечества.
Центр человечества. И в этом центре человечества возникла маленькая точка, которая называлась Авраам.
Ну, не точка, это человек.
Человек.
Который... Нет, он не возник. Он был вавилонским жрецом.
Так.
И его отец, и его дед... Отец Терех, а дед Нахор, нам известна вся эта семейка. Они были очень большими знатоками вообще премудростей всяких, и учеными людьми, звездочетами всякими, астрологами и естествоиспытателями. Они были очень образованная семья. И когда в Вавилоне вдруг начались неполадки, то есть разгорелся этот эгоизм и начал разделять между людьми, и люди начали вдруг между собой бороться, воевать, всякие появились проблемы, чего не было раньше, появилась необходимость в судах, в защитниках, в адвокатах, в стражниках, в надсмотрщиках. В общем, все капиталистическое, так сказать, вдруг начало проявляться. То они в этом активно участвовали, потому что они занимались, в общем-то, идеологической работой с населением.
Это отец и дед Авраам.
И деда, и отец, и Авраам сам тоже. Вот. До тех пор, пока вавилоняне не достигли такого состояния, когда они вздумали построить как бы Вавилонскую башню. То есть такую башню, которая бы достигала как бы аллегорически самого неба. То есть их гордость настолько возросла, их сила, я бы сказал, наглость настолько вырвалась наружу, что они захотели достать до звезд, так аллегорически говоря. И здесь Авраам начал исследовать эту проблему, потому что она казалась именно его. Но я думаю, что он начал исследовать ее с чисто эгоистической точки зрения. Потому что если люди хотят достать до звезд, то это угрожает его специальности, его богатству, и его силе и управлению.
Это новый взгляд какой-то.
Нет, на самом деле, так я чувствую, что было у этого человека.
То есть он прошел простым научным путем сначала, да, таким земным чисто, да? Как решить эту проблему?
Ты понимаешь, он должен был решать эту проблему, потому что если раньше люди обращались к нему, и они советовались с ним, как поступать, что делать и так далее. То есть по всем проблемам. Начиная от того, там, пускать воду на поля или нет, выходить на рыбалку как-то, или там, кто за кого женится, выйдет замуж. И, ну, всякие, все что угодно. То теперь люди стали настолько эгоистичными, настолько самовлюбленными, настолько самоуверенными, что вроде бы они перестали в нем нуждаться.
Интересно.
Да, и наш Авраам вдруг почувствовал, что тут его
обходят.
Да, его обходят и угрожают его, так сказать, будущему. Ну, это, конечно, я утрирую, но в итоге, но в принципе, нам надо признать, что он был обычным эгоистом. Он делал всякие
статуи,
статуэтки, башков всяких. Люди покупали, преклонялись, зато платили хорошие деньги, верили в это дело, и всем было хорошо. Люди покупали уверенность, а он получал за это деньги. В общем, всем было. Но вдруг они перестали это делать. Вдруг они начали вдруг ощущать себя выше этих башков. И вот здесь этим они как бы начали покушаться на него, на самого Авраама, на его будущее, на его специальность, на его должность. И поэтому он начал исследовать, что же произошло. И надо сказать, что действительно, в общем-то, в глубине души это был исследователь истинный. То есть для него истина была важнее, чем собственное благополучие. И исследуя поэтому природу этого явления, которое он обнаружил в этой вавилонской среде, он увидел, что происходит здесь очень интересная тенденция роста эгоизма. Вместе с ростом эгоизма человек начинает пренебрегать башками, потому что эгоизм его становится богом для него. Умножение, услощение, наполнение этого эгоизма становится для него культом вместо других каких-то культов. И в итоге, да мы это видим вообще в мире везде. Почему отходят от религии? Потому что эгоизм растет. И поэтому, ну что мне там Бог, или где-то там он сидит у меня сейчас, вот это мне важно, это мой Бог. Мой эгоизм, мое я. Мы видим на сегодняшний день, как иудеи отошли от своей религии, христиане отошли от своей религии. Мусульмане, если бы не вот эта вот борьба, почему она и происходит с этими фундаменталистами, потому что тоже происходит отход от религии. Индусы там ведет тихая подковерная такая борьба. Вот. Но у них немножко иной путь там. Но тоже будет, тоже придет к этому. Никуда не денешься. Это общий путь. Хотя у разных народов разные предназначения, и по-разному это происходит.
То есть я становится религией, я человек.
Конечно. Эгоизм, он... это то, что нам говорилось в Египте. Кто такой творец, которому я буду поклоняться? Угу. Я являюсь высшим, сказал фараон.
Угу. Вот и Авраам начал это изучать.
Авраам начал это изучать, и он увидел, что эгоизм так вырос, что он становится главным действующим персонажем высшей силой. Высшей, то есть по иерархии моего почтения выше моего эгоизма нет ничего. И в таком случае он начал думать, а как же тогда вообще можно с ним, с этим эгоизмом совладеть? Ведь он, хорошо, допустим, он самый высший. Это самая высшая сила природы. На самом деле, вот из того, что я вижу, выше человеческого эгоизма больше ничего нет. Так. Это самое главное. Он разрушает, он созидает, он все хорошее и плохое, все делает только им, с его помощью, ради него. Но ведь если мы будем слепо следовать за ним, то тогда мы разрушим все и уничтожим друг друга, всю цивилизацию.
Это он ощущал, Авраам, да?
Ну, он увидел это, что происходит. Ну. И Нимрод в этом ему помогал. Нимрод говорит, разделяться, отдаляться, успокаивать, разъезжаться, что называется, из одной коммунальной этой квартиры, маленькой вавилонской. Вот, мы сейчас все пойдем в разные стороны.
Это царь
Вавилон. Он был очень мудрым. Он увидел, что он сам ничего не сможет сделать. И поэтому подыгрывал всему этому. А Авраам, он видел, что, ну хорошо, мы разъедемся, а дальше? Ведь при том, что разъедемся, мы делаем только полработы. Мы успокаиваем ненавистных друг другу, сейчас ставших ненавистными друг другу вавилонцев. А до этого они жили как одна семья. Угу. Так и сказано было. Что вам, точно как одна семья. Значит, разъедемся, но это только лишь это маленький выход из положения. Совершенно не решающий проблему. Угу. Ведь если мы идем к эгоистическому состоянию по-настоящему, то мы должны владеть друг другом. Мы должны, наоборот, собираться. Эгоизм нас разделяет там, где он против друг друга, и, с другой стороны, он нас соединяет, чтобы мы сумели насладить друг друга. То есть в этом существует два лица, как бы, в этом эгоистическом развитии.
Вот это вот он ощущал, вот вторую часть?
Конечно. Абсолютно. То есть ясно. Нет, все ощущали, только не знали, как этим пользоваться.
То есть все ощущали все равно ностальгически, что им было хорошо.
Вот я знаю, что я без соседа своего не обойдусь. Угу. Мне надо от него немножко отделиться, там, где мы мешаем друг другу. Одной лестничной площадкой там, допустим, или как-то так. Вот. Но с другой стороны, он производит что-то, я произвожу что-то, мы друг другу можем помогать. Угу. Нам вместе надо быть все равно взаимосвязанными. Для нашего взаимного эгоистического наполнения.
Так.
Так вот, как сделать таким образом? То есть тут возникает сразу же та же проблема, которая до нашего момента, сегодняшнего дня, не решена. Каким образом правильно взаимодействовать народом? Вот европейский рынок. Вот тебе четкий пример. Были разделены. Ну, более-менее как-то так жили. Конечно, воевали все время. Но жить. Захотели соединиться вместе. Не знают, как соединяться. То есть и с одной стороны плохо, и с другой стороны плохо. Не знают, как работать с эгоизмом. И на самом деле работать с ним невозможно. Но эта проблема стояла. И она была абсолютно четко видна. И у Авраама, и у Немрода эта проблема стояла. То есть, что делать на самом деле? Как сделать так, чтобы эгоизм был живительной силой? Что моя ненависть к другим, моя зависимость от других, мое желание властвовать над другими, и у них, соответственно, такие же отношения ко мне, властвовать, ненавидеть, покорять и так далее, использовать, чтобы мы могли привести это все к одному доброму общему знаменателю. Потому что иначе мы будем все время только стычки, взаимное уничтожение, войны и все, и ничего другого. То, что мы видим до сегодняшнего дня. И поэтому люди уже устали от всего этого. И сейчас смотри, что делается в мире вообще. Он начинает вообще со всех сторон и везде бурлить. Мы скоро увидим это везде. Снова поднимется Латинская Америка, и Китай, и Япония. И везде есть зародыши будущих войн. Значит, как же мы можем сделать так, чтобы наш эгоизм, он был в правильной упаковке? Если это сила природы, то как мы можем ее правильно использовать? И это и есть открытие Авраама. То есть правильное использование эгоизма. Не одностороннее, как разделиться, и не такое, что давайте воевать кто кого, самоуничтожение, а именно четкий расчет, что эгоизм нам необходим для того, чтобы мы из его свойства ненависти сделали свойство любви, взаимосвязи.
И чтобы перевернули его.
Да. Как это можно сделать? И вот тут вот Авраам и раскрыл эту задачу.
То есть вы считаете, что сначала было вот это вот додумка, да, вот это...
О, было очень много. Я не хочу сейчас входить во все эти философские рассуждения, даже немного исторические, я бы сказал бы, чисто технические, такие, которые лежат в глубине свойств природы и законов ее, угу, психологического толка. Но, в общем, да, конечно. То есть он пришел к выводу после того, как все это исследовал. И у него были долгие годы исследований.
То есть он пошел вглубь эгоизма, стал исследовать, что это такое.
Это феномены природы.
И там нашел эту высшую силу в результате, да? Углубляясь все больше и больше.
Да, он понял, почему дается именно такое развитие человечеству. Чтобы поднять человека действительно до уровня Творца. Вот ты хочешь правильно сделать? У тебя есть побуждение построить Вавилонскую башню до неба? Но строится она именно таким образом. Над эгоистическим. А твой эгоизм все время будет расти. Вот материал Вавилонской башни – это сплошной эгоизм. Но ты стоишь над ним. Маленький человечек стоит на этой куче, которая все время растет.
Это интересно.
Да. Вот, то есть он использовал все эти элементы, которые поневоле возникают в его этом маленьком человечестве вавилонском. Он их использует, исследует и видит, что выход есть, решение на самом деле только одно. И он его сделал, это решение. И он его сделал. Практически та группа, которую он собрал, своих единомышленников, учеников, последователей, они поднялись до неба. Они выстроили эту духовную Вавилонскую башню над своим эгоизмом. Достигли в итоге этого состояния до неба. То есть до самой высшей точки природы, до свойства отдачи и любви, свойства бины. Они до этого доросли. То есть Малхут, основание эгоистическое человечества, выросло до уровня свойства полной отдачи и любви, свойства бины.
Это после того, когда они вынуждены были выйти все-таки из Вавилона, да?
Да.
И
в течение многих лет. То есть если из Вавилона, допустим, они вышли где-то... полторы тысячи лет до нашей эры, 1700 лет, Авраам где-то это 1700 год до нашей эры. Строительство Вавилонской башни правильной, это строительство храма первого, да? То это уже где-то, по-моему, 900 год. До нашей эры.
То есть именно там, вы говорите, они достигли все-таки небес, построив такой храм.
Да.
Вавилонская башня перевернулась в храм.
Вавилонская башня, она все время есть. Она все время идет вот таким вот образом. Человечество стремится к этому подсознательно. И вот он ее построил.
То есть мы с вами, сейчас вот очень важная экспозиция такая была, то есть все равно вы сейчас сказали о двух мирах. Мир один, мир Вавилона, строительство Вавилонской башни на базе эгоистической, которая, можно сказать, строительство Вавилонской башни и строительство храма. Это Авраам и Исраэль.
Да.
Вот. И так они двинулись в историю. Так потом были разрушения храмов, мы с вами говорили, и... Так потихонечку вот этот вот народ Израиля двинулся вглубь веков, так, приближаясь к сегодняшнему времени, двинулся в историю. То есть вопрос первый, который я хотел бы задать, и вот так мы сейчас двинемся к сегодняшнему дню, они ощущали, они помнили эту свою вот эту вот авраамскую основу, вокруг чего они создались, вокруг чего они народом были, когда они пошли вглубь, после разрушения храмов. Народ Израиля помнил это, в них это жило?
И да, и нет. Потому что когда после разрушения второго храма народ упал из видения внутренней картины мира, сил, которые управляют, всего того, что происходит в мире, после того, как они обнаружили себя снова в ненависти, во взаимной, во взаимоотторжении, во взаимном таком отдалении друг от друга, в равнодушии, допустим, так как мы сегодня.
Это уже израильтяне после разрушения храма.
Да.
Да.
Но вот я говорю о том, что произошло 2000 лет назад. С Титусом там, с этими со всеми. Нашими проблемами, когда мы были уже изгнаны из земли Израиля, и начали там Испания, там и другие
весь
страны.
Весь проход.
Да, ушли затем кто в арабские страны, на восток, кто в Европу, то мы уже начали погружаться в равнодушие. И нас скрепляла не сила любви, принадлежности к одной идее, к взаимности, к связи, к взаимопомощи, без всяких расчетов. Она скрепляла только лишь желание выжить. Поэтому мы, как овцы перед волками, жались друг к другу.
Поэтому мы держались вместе все это время.
Да. Вот это, в принципе, и было нашим как бы состоянием на протяжении всего изгнания до сегодняшнего дня.
И
все
этом,
2000 лет.
И в этом была роль религии, да? Держать иудаизма.
Религия, да, она помогала людям в этом состоянии полнейшего отключения от духовных источников, от понимания, от всего. И она просто держала их на этом нынешнем состоянии, чтобы люди занимались выполнением каких-то земных вот таких вот действий, называемых заповедями тоже, и таким образом существовали. Религия – это то, что осталось, дано было народу вместо науки Каббала после крушения храма. Наука Каббала, она раскрывает людям небо, она раскрывает людям Творца, она раскрывает людям силу единства, которую они между собой реализуют и обнаруживают Творца, находящегося между ними, и живут совершенно в ощущении другого мироздания. А когда это все пропало, то стали, как мы сегодня, практически. Кроме нескольких каббалистов в каждом поколении, которые продолжали работать в постижении Творца между собой, на единении между собой, писали книги, развивали дальше эту методику.
То есть народ Израиля двинулся, вот так, как вы говорите, больше как овцы, так они от опасности закрываясь пошли вот этим вот единым целым. Да. В это время вавилоняне уже, это был весь мир, и народ Израиля стал проходить через этот мир. Вот к чему я клоню, мы с вами совсем не говорили о таком явлении, как антисемитизм. Поэтому я, собственно, к нему клоню, как о...
Нет, это началось еще в падении... Это началось еще в падении храма первого. Антисемитизм появился в то время, когда начали с самой наивысшей точки, после того, как построили первый храм, и начали сразу же с нее падать, вот тогда начался уже антисемитизм. Но проявлялся он очень медленно, по мере того, как они падали. То есть это не было таким явным противодействием. Но уже во времена изгнания Вавилонского, между первым и вторым храмом, там во время Навуходоносора, царицы Эстер и Амана, там уже антисемитизм проявляется. Но проявляется он, я бы сказал, идеологически. На уровне жрецов, государственном уровне, но не на уровне простого народа. А народ, он еще этого не понимает, ему не до этого и вообще. Это то, что мы видим из книги Эстер.
Ну и дальше начинается проход дальше, и он как бы становится все больше и больше гонит.
По мере нашего нисхождения, надо говорить сначала о причине. По мере нашего нисхождения, отдаления от возлюби ближнего как себя... По мере этого развивается в народах мира антисемитизм.
То есть вы все время говорили о иррациональности и антисемитизма. То есть,
конечно.
В принципе, народ, который прошел через историю и выжил, несмотря на все эти унижения, уничтожения. Вы говорили о том, что ассимиляция не смогла ничего сделать практически. И тоже вроде хотели быть как все и не давали быть как все. Вы говорили о том, что в принципе... Казалось бы, что уделом антисемитизма является как бы, ну, что простой народ какой-то, который ничего не понял. А на самом деле интеллигенция гораздо более антисемитически настроена была. А вкладе евреев...
В основном это антиинтеллигенция.
Вот еще ко всему
нет,
прочему.
Нет, это надо понимать, что во главе антисемитизма находятся люди образованные, потому что они понимают или ощущают, можно сказать, именно разницу между идеологиями, разницу между подходом к жизни, глубиной постижения, сознания. Я бы говорил бы даже философии внутренней, которая присуща еврейскому народу и другим народам. Простой человек в этом не разбирается. Он может сказать, а они умнее, зато слабее, а они такие, мы такие. Ну, так это все народы. И, в общем, у простых людей какого-то такого особого понимания нет. Ну, так их пугают о том, что у евреев здесь есть рога. Да, там, или еще что-то такое. В общем, такие вот наветы, они имели место и
тоже в наше время. Там пьют кровь христианских младенцев.
И рациональные. Когда я однажды в Сибири сказал, что я еврей, мне бабка не поверила. Она говорит, у евреев есть рога. Я сам это слышал, и мне нечего было возразить. Мне нечего было возразить. Вот что интересно. То есть она это сказала с такой наивностью и верой, что я замолчал. Ну, значит, я не еврей, у меня нет врагов.
Вот это, я об этом говорю.
Это иррациональность. Это иррациональность в этом состоянии. Но дело же не в этом. Антисемитизм, он является падением, следствием падения евреев со своего этого высшего достижения. То есть, если бы мы были наверху, ни у кого не было бы к нам никаких претензий, а только зависть.
Наверху.
Добрая зависть причем. То есть захотели бы учиться.
Наверху что это значит?
Наверху на уровне возлюби ближнего как себя. А как только мы начали падать с этого уровня, то есть начали пренебрегать этой высотой, начали опускаться, то сразу же появился антисемитизм. То есть я хочу сказать тут такой вывод. Мы уже должны заканчивать, да? Я хочу сказать такой вот, что если мы пренебрегаем условием возлюби ближнего как самого себя, которые должны вести в мир, то народы в этой мере начинают нас ненавидеть. Они желают нас видеть исполняющими эту заповедь и обучающими их этой заповеди.
То есть мы не можем быть как все.
Если только ты покажешь, что у тебя выполняется это условие, и ты готов быть их учителем, ты увидишь, как любой из народов мира, потому что это в природе, тут ничего не сделаешь, готов будет быть твоим учеником. Готов. Эта покорность, эта готовность есть у них. Только не хватает у нас этой нашей уверенности и духовной высоты. Подняться на уровень возлюби ближнего и этому обучать другие народы.
То есть вы говорите, не учить, как жить, а учить, как
любить.
Как любить.
Да. А ничего другого миру не надо, как быть правильно связанным.
А мы все время учим, как жить, и поэтому нас ненавидят.
Конечно. Кроме того, мы вылезаем вообще в их дела, в науки, в искусство, во все такое, что это совершенно не наше дело. И поэтому они не любят, не хотят, и давят, и гоняют нас. Они нас просто отгоняют. Иди, как бы подсознательно. Так действует вся эта система сил, что нас отгоняет, иди занимайся своим делом. Если бы мы в Израиле с момента, когда приехали сюда, и сейчас еще не поздно, но занялись бы своим делом именно, то есть постижением уровня возлюби ближнего и просвещением человечества, все человечество было бы как наши верные ученики.
Ну, давайте сейчас на этом мы пока... У меня есть еще некоторые вопросы по поводу Израиля и нашего возвращения сюда. Если можно, в следующей передаче я вас спрошу об этом. Дорогие друзья, подождите немножко, мы поговорим вот-вот об Израиле, о нашем возвращении сюда, для чего, почему. Будьте с нами и дальше. До свидания. Я еще хочу.